свободные энергетические потоки с приятными чувствами, ощущениями и хорошей результативностью, либо турбулентности разного рода, которые могут проявляться на разных уровнях. Например, на уровне отношений, турбулентности в виде конфликтов, ссор, да, а могут они даже доходить до соматизации, то есть до оседания на телесный уровень, и тогда мы получаем различного рода симптоматику. Но это же частая история, например, у меня от тебя голова заболела. Раз заболела, два заболела, три заболела, потом глядишь, там что-то типа мигрени, а потом там видит сосудистая дистония, а потом глядишь, и инсульт. Гипертоническая болезнь или еще хуже инсульт вообще, да? И понятное дело, что человек бросается там к врачу, а на самом деле, если раскрутить эту последовательность там на несколько месяцев или лет раньше, когда это все начиналось, когда приходилось там давить чувства, напрягаться изо всех сил, только не высказываться, краснеть, и это уже тогда повышалось давление, то есть тело-то наше реагирует. И если открутить эту последовательность назад, то тогда можно было бы найти такое психологическое зерно последующего соматического состояния. Да? То есть мы на самом деле очень сильно погружены во влияние этого поля семейного, оно влияет, оно достает нас на тысячи километров, а сейчас с развитием сотовой связи, интернет-связи, там пара добрых слов летит мгновенно, и мы читаем, и начинаем задыхаться, например, да, и тогда потихонечку может сформироваться астма, ну, я, конечно, в грубом варианте, но тем не менее, или там язва желудка, то есть совершенно разные наши системы организма могут быть затронуты психосоматическими, психосоматозами, то есть состояниями, изначально спровоцированными особенностями взаимодействия, взаимоотношений. Вот. И поскольку это вот прямо вот в обыденной реальности все есть, то мы тогда поставили себе такую цель и сказали, а вот не сделать ли нам несколько, хотя пусть даже однодневных, ну чтобы вот, потому что мы знаем, что иногда очень трепетно, страшновато погружаться в это, и хочется только прийти, посмотреть и сразу бежать. Чтобы не 3 дня, и тем более не 10 дней ни в коем случае. А один день типа, ладно, я пойду посмотрю, что там такое. Вот, и тогда вот мы сказали, ну ладно, однодневный, просветительский. И еще там несколько штучек таких же на разные темы. Поэтому наша задача вот как бы коснуться, посмотреть, и дальше что? Цель следующая – это информация. Ну то есть получить некоторую информацию. Некоторую информацию для того, чтобы потом ее унести с собой, и можно было бы, а, размышлять над ней, б, примерять к своим ситуациям, как-то бы стать более дифференцированным, более различающим. Это, в общем, основная задача развития. Из массы или из фона вдруг выделять фигуру, вдруг выделять суть, да? Вот. Затем начать тренироваться. Профилактическая цель. То есть, если мы вдруг обнаруживаем что-то у себя, то мы можем теперь на это влиять. То есть, мало того, чтобы почитать пойти, поразмышлять пойти, обнаружить что-то, да, почитать в книгах, стать более дифференцированным, да еще и влиять на это. Хотя бы немножко. Или хотя бы с помощью психотерапевта. С помощью тренинга, с помощью книг, с помощью своих размышлений, с помощью хоть чего-нибудь. Или кого-нибудь. И, соответственно, еще одна цель семинара такая профилактическая. То есть профилактика, ну, по крайней мере, каких-то грубых нарушений, которые ведут впоследствии к еще большим трудностям. А зарождается все на уровне, ну, я тебя не понимаю. Вот это вот примерно вот с этого уровня все начинается. И это может быть как уровень партнерских отношений, что-то сжал, что-то недосказал, где-то сделал вид, что не увидел, какие-то чувства подавил, побоялся, опять же, да, как-то испугался, задрожал или посчитал неудобным. Ну, в общем, разные причины. Это относится и к уровню детско-родительских отношений, то есть у нас есть горизонтальные отношения с равными себе, да, это партнерские, есть вертикальные с неравными себе, это с родителями и с детьми. Ну, с детьми мы сами порождаем проблемы, и на эту тему будет еще семинар, а вот с родителями мы уже несем созданные для нас проблемы. Если хотим, а если не хотим, не несем.
Если очень сильно не хотим.
Если очень сильно, да, да. Не мы тогда так ручки опускаем, и проблема с нас скатывается, как с гуся вода. Но
поскольку... Долго-долго нужно стоять, чтобы она скатилась.
Да. Но понимаете, вот в чем дело, если мы привыкли уже долго нести созданную в семейном поле проблему, мы, во-первых, перестаем ее различать как проблему, но это как норма, да, как выученное тяжелое состояние. Там.
Как сросшееся с нами что-то.
Вот, да. Прям как вот да, очень сильно, как персонифицированное с нами, да. А второе, уже такая вот привычка, мы сращиваемся с этим, а второе, даже страшно что-либо изменить. Ну это как шкурка, которую страшно снять. А если снимешь, окажется, что не шкурка вовсе, а просто одежка. Вот. О, да, можно.
Там тапочки есть, если что, мои.
И поэтому вот эти моменты, они столь важны, что есть, ну, есть, конечно, замудренные системные законы, которые может увидеть, узреть только специалист при долгой тренировке. То есть там на 500 лиц посмотришь, да, с определенной целью, например, с определенным там анализом, и уже физиогномика будет просто вот на высшем уровне, то есть физиогномическая диагностика, то есть, ага, вот здесь складки лица об этом обозначают, уголки губ об этом, вот такой взгляд об этом, блеск в глазах об этом, вот такое выражение лица об этом, такое положение об этом, такое положение. Ну, в общем, это требует некоторой тренировки, хотя на самом деле всем рекомендую посмотреть фильм. А как он называется? Сериал «Лги мне»?
«Обмани меня».
Да. И там какие-то моменты можно увидеть, которые в психологии применяются. Вот. А есть не такие замудренные, не такие глубокие, но лежащие прямо на поверхности и ежедневно встречающиеся в обыденной жизни. Вот об этом мы и будем говорить. То есть те, которые мы сами можем приподнять. Вот такая цель нашего семинара. Вот теперь мы уже все собрались.
Я еще кое-что хочу сказать.
Да.
Я хочу сказать, что вот, ну, это больше была, конечно, идея Марины. И вот мне видится, что этот семинар, он будет такой, знаете, как кристаллизацией. Да? Кристаллизацией чего? Ну, во-первых, есть опыт работы с большим количеством людей именно в системном подходе. А во-вторых, еще у Марины, ну вот она не сказала, на самом деле она в течение долгих лет вела курс для психотерапевтов, вот, которые по сути с России приезжали со всей. Вот, она вела именно курс в Институте психотерапии и семейной психологии,
клинической
психологии, да, по именно системному подходу в терапии. То есть те люди, которые сейчас работают терапевтами, которые используют методы, учились у нее. То есть Марина, собственно, делает... Сейчас такую, ну, как бы суть, да, суть того, что она очень много преподавала и знает, и в этом смысле, ну, ценность, как мне кажется, этой программы такая очень, ну, высокая, да, то есть ничего лишнего, а именно суть. Вот, так что, ну, вот это я так немножко...
Спасибо, да, было дело много-много лет это происходило, да еще и с клиническими примерами бесконечными, вот, поэтому и кристаллизация случилась. Она случилась уже давно, но тут вот прям, вероятно, уже так... все это назрело, что думаем, ну и вот пойдем-ка мы в широкую аудиторию. Поэтому важно было еще адаптировать это, то есть перевести на язык, с языка специализированного на язык, ну не то чтобы обыденной жизни, но язык понятный, универсальный, да, то есть понятный для всех. То есть это все-таки не совсем обыденность, хотя это про обыденный, это дополнительные специалитетные знания и умения. Вот такая у нас задача. Вот, поэтому, соответственно, здесь приемлемы любые вопросы, которые у вас есть прямо из обыденной жизни, вопросы, касающиеся отношений по вертикали, по горизонтали. Еще у нас по горизонтали есть, кроме партнерских отношений, отношения профессиональные, они тоже по горизонтали, и там есть еще и вертикальное включение, там типа начальник-подчиненный, да? То есть вот эта система, в которую мы включены, это, конечно, не семья, хотя некоторые говорят, моя работа, моя семья. О, большая ошибка. Но, тем не менее, это не семья, но система, и там те же параметры и те же закономерности действуют. И вот это важно. Потом, когда, допустим, объединяются две системы, женщина выходит замуж, и она... и у мужчины, и женщина становятся еще и частью другой системы. да, с которой они объединились. И тогда влияние могут оказываться и со стороны другой системы. Ну, то есть, как бы не было печали, да, купила баба порося, вот что-то вот из этой серии. Но на самом деле, если говорить на системном языке, то, выходя замуж или женясь, можно попасть на гиблое место. Ну, мы здесь собрались, чтобы говорить о сложностях, потому что если все радостно, хорошо, текуче, приятно, проходимо, то вы и так справляетесь.
Так не бывает, по-моему.
Такой блеск в глазах, такое сожаление. Да, ну, справились бы, да, да. Вот, а мы скорее будем о турбулентностях. И вот здесь еще важно сразу, еще вот в таком вступительном слове до нашего шеринга, важно объяснить, что есть системы, которые мы относим, ну, системы. Система – это семья, профессиональная система, биологическая, экономическая, история, все системы. И все работают примерно по одним и тем же законам с некоторой нюансировкой. И, например, система функциональная, ну это понятно, да, то есть она здоровая, нормально функционирующая, переходящая с этапа на новый этап развития, более дифференцированная от года к году, допустим, да, производительная, то есть с хорошей производительностью, с результативная. И есть еще там ряд критериев. Ну, как бы здоровая семья, например, здоровые отношения. Ну, более или менее. Это не значит те, которые не ругаются, нет, но те, которые справляются с нормативными и ненормативными кризисами. А есть дисфункциональная. Ну, сказать дисфункциональная семья, это значит, они просто погрязли? Это значит, что, ну, они не дойдут до психотерапии. А вот с элементами дисфункциональности в каких-то сферах внутри семьи, вот нам тогда наша задача разбираться вот с этими моментами дисфункциональности, которые могут относиться к межличностным отношениям мужа и жены, или там каким-то неполадкам в отношении детей, или каким-то проблемкам в отношениях с родителями. Ну вот, так, ну, вот если вот прям вот совсем все плохо, ну это значит уже практически погиб человек. А раз вы сюда пришли, и вы не погибли, и в целом функционируете, и живете, значит, ну, в целом нормально, но есть нюансы дисфункциональные, да? И тогда задача обнаружить их и перевести в сторону большей функциональности. Ну, то есть как бы оздоровить, в сторону большей здоровости, что ли, да, большего здоровья. Ну, вот, пожалуй, это такое небольшое вступительное слово о чем, зачем. И почему при этом мы будем прибегать к разного рода техникам и способам, чтобы распознавать эти системные законы. Мы обратимся сегодня к определению семейной системы, к каким-то моментам, закономерностям, порядкам и параметрам системы, которые следует знать. То есть есть какие-то очень сложные слова, типа там эмерджентность, да, ну, может быть, этого и не следует знать. А есть простые слова, типа границы системы, и это следует знать. Вот. Потом мы обратимся к такой форме работы с как бы собственной системой и со своим местом в системе, как генограмма. И посмотрим на то, что такое родовые сценарии, и сделаем еще пару-тройку упражнений. Угу. Пути выхода наметим.
Дверь не укажет.
Но закончим на четвертом занятии.
Ну, может быть, потом будет еще сколько-то занятий. Но факт то, что за четыре занятия, конечно, это, по-моему, трудно объять, потому что если уже говорить про институт семейной психотерапии, там у меня было вот минимум-миниморум по системной терапии. Это 12 семинаров по 3-5 дней. Понимаете, а мы с вами тут пытаемся горячие пирожки, пятиминутки. Вот. Но тем не менее, какие-то важные моменты очень важно. Вот.
Я еще скажу, что я на диктофон записываю, чтобы ясность была. Да? Я записываю только наши с Мариной, ну, такие лекционные выкладки. Да? То есть вот сейчас будет шеринг, вы будете что-то говорить, я диктофон буду отключать. Да? То есть это нужно просто нам для того, чтобы... Да, то есть конфиденциальность будет соблюдаться.
Хорошо. И тогда шеринг, круг знакомства. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ну, мы же знаем, но все остальные, для всех остальных. Вот. И Какой у вас фокус на семинаре?
Для облегчения там записи вашей можно будет записывать прямо на листочке. Там здесь есть определение системы, потом свойства, и вы какие-то пометки под свойствами можете делать. Хорошо?
Вот уже то, о чем говорится, вот это вот про свойства, это про параметры, это про свойства. Андрей, помоги мне, пожалуйста, раздать. Один отсюда, один отсюда. По-моему, на пару один листочек у нас получится. Смотри.
Так. Вам для усиления парности?
Для усиления парности на одном точно.
Тут еще один.
А, есть, да, у нас? Все. Всем спасибо. А вам для усиления парности один. Отлично. Хоть у меня оказался еще экземплярчик. И вам нужен.
Я сказал, ну,
хорошо, для усиления парности, ладно.
Так, хорошо. Итак, вы туда прям сразу, там ничего особо не написано на самом деле. Давайте мы посмотрим
определение
системы дадим. Ну, семейная система, это же система. Что там основное? Что это такое система, это что такое вообще?
Связь.
Связь основная, между чем? Между чем? Элементы, да, то есть это совокупность элементов, взаимосвязанных, взаимозависимых, верно? Еще что очень важно, структурированных, там, то есть определенная структурность, иерархичность этих элементов. Не хаос, не просто вывалили из коробочки, а они еще и определенным образом собраны в структуру, в которой есть структура, да, в которой есть уровни, есть иерархия. Есть правила, порядки, есть роли, есть влияние определенного рода и даже направление этого влияния. Еще очень важно, эта система живая, а значит, она открытая. Можете там подписывать, если чего-то у нас нет, значит, она открытая. То есть она энергообменивается, то есть совершает энергоинформационный обмен с другими системами, верно?
А вот эта система открытая.
Открытая, верно. А еще она саморазвивающаяся, ну то есть она растет, да, я помню это.
Но это за счет новых членов?
Она растет не только за счет количества, но и за счет качества, хороший вопрос, да, то есть количественно и качественно растет.
И неизбежно.
Неизбежно растет.
Нет, неизбежная система. Неизбежно, видите, она же уже все.
С точки зрения принадлежности, из нее это данность, да, вот неизбежность как данность. То есть, но с точки зрения функционала выйти из нее можно. С точки зрения принадлежности не выйти, а с точки зрения функционала можно выйти.
А с точки зрения качественного развития имеется в виду, что если одно звено системы вырастает, ну там увеличивается, развивается, то оно вытаскивает, ну скажем так, тянет за собой всю остальную систему тоже развиваться.
Они могут не тянуться.
А могут не тянуться.
Да.
Могут тянуть
вообще,
назад.
Могут вообще, и что, скорее всего, и будет.
Ага.
Да. И это тоже с определенными свойствами связано. Но еще вот в определении есть важный момент. Поскольку это саморазвивающая система, она развивается к определенной цели. То есть она не вообще, а есть еще и целеполагание. Цель.
А мы ее увидим?
Если мы рассматриваем цель, то мы цель можем рассматривать с разных уровней. Если мы рассматриваем живую систему с точки зрения оживления жизни, то ее биологическая цель – это самопорождение и продолжение. Вот какая ее биологическая цель.
А если не происходит?
А если не происходит, значит, могут исполняться другие цели. Например, могут исполнять в первую очередь, да, еще одна цель, но она уже не биологического характера, а скорее такого характера
духовного.
Ну, духовного, как эмоционально-интеллектуального, что ли, вот так можно сказать, да, это развитие как дифференциация, как усложнение. Усложнение как в любой сфере, да, то есть раньше на счетах там кости перебрасывали, а сейчас у нас, видите ли, компьютеры. Так ведь? И еще ряд стадий усложнения прошло в этой информационной системе, что это машинка для счета, да?
А как это применимо к системе, о которой мы говорим?
А мы как это применимо к семейной системе? Да. То есть, если бы наши бабушки были, например, неграмотные, а мы уже очень грамотные. Наши бабушки и там прабабушки жили большими такими конгломератами, потому что с целью выживания в одном доме занавесочку там передернули, и все там в этой куче живут, верно? Но потому что не выжить было. Даже один дом топить или пять домов топить, это же совершенно разные вещи, да? А у нас уже в силу того, что вот какие бытовухи поменьше, ну то есть бытовые вопросы решены, и отапливать нам просто расплюнуть, можно сказать, да, то, соответственно, у нас другие задачи, стать более, ну то есть мелкими системами, но более самостоятельными, не нуждающимися в подпитке со стороны дополнительных родственников для выживания. То есть у нас целью уже становится не просто выживание, а жизнь. Точно, да. Но не просто выживание, а жизнь.
Но система же умрет, если она дальше биологически.
Но ваша с мужем система, например, уже сейчас как система, она может оказывать влияние на мир, вибрацию какую-то в мир носить. Да? Например, ты психолог, ты вносишь вибрацию в души других людей, верно? И это твой плод. И эта вибрация начинает распространяться дальше по людям. Вот так вот.
Перестать работать психологом, что ли?
Чтобы что? Чтобы по-другому. Ну, понимаешь, продолжить рост с точки зрения биологии, как бы, ну, у нас так перенаселение, в общем, на планете, да, то есть в более высокой системе оно может быть не столь значимо. А вот с точки зрения энергетики, продолжение вот этой вибрации жизни, но не на материальном носителе, а оно на каком-то энергетическом носителе, интеллектуальном и эмоциональном, считается более дифференцированным, чем на материальном. Но понятно, что род продолжить можно все-таки. И нужно. Да.
Такой вопрос. А может быть целью рода, ну, допустим, на каком-то этапе у него происходит, но не то, что сбои, а какие-то, ну, скажем так, сбои как задачи рода. И через продолжение или не продолжение решить эти задачи рода.
Да, именно так. Именно так.
Потому что, ну, даже бывает, что там говорят там восточные, да, что, например, карма, ну, там, мамы передается больше там младшей дочери, или там еще есть какие-то, да, условно говоря, законы. Ну, то есть для того, чтобы тот или иной член семьи решил вот эти вот какие-то.
Для того, чтобы, например, вот на том человеке, на котором это сконцентрировано сейчас, и который занялся перепрограммированием родовых программ, вот чтобы он смог изменить эту вибрацию.
Да.
Он смог. Угу. То есть вот идет какая-то вибрация по роду, например, негативная, ну, например, с тенденцией к убийству. Но это может быть там где-то НКВД, потом чуть позже война и просто автоматически умирает, или наоборот сначала, да, или там наоборот сначала там война и репрессии, а потом НКВД, вот эта тенденция, а потом, например, аборты. То есть в разных вариациях, но про смерть что-то, да, а потом у всех злокачественные заболевания. То есть вот оно вот так вот преобразуется из поколения в поколение. И кто-то сказал, все, я больше так жить не могу, все проанализировал, просмотрел себя там, в себе это выявил и как бы остановил эту вибрацию. И она останавливается не только на уровне рода, но и она будет остановлена, ну, как бы, как вибрация, как дыхание для остальных. Ну, для то есть перестанешь лошадь пахнуть для остальных, вот, с которыми сидишь в одном пространстве.
Ну, а род может тоже с этим помочь наверняка.
Не
или это может, если это не было его задачей, то как бы это может быть решение человека.
На каком-то экзистенциональном уровне род копит необходимость что-либо изменить. Вот в роду что-то стрясается, потрясает, что-то случается, что-то негативное. И в роду появляется необходимость кого-то, ну там священника, психолога, учителя, там йогина, необходимость человека, который будет мыслить по-другому, чувствовать по-другому, делать по-другому и учить другому. Вызревает необходимость в роду. Но вот если понимать под родом маму, папу, бабушку, дедушку, просто людей, то вот люди как физические носители не помогут. А род как энергетический носитель поможет. Вот это. Понимаете, тут важно различать людей и вот эту вот энергетическую вибрацию как силу рода. Это все-таки разные вещи. Человек, он еще и несет много социальных отпечатков, с которыми он не справляется. И вот эти родовые отпечатки, проблемные зоны, с которыми он не справляется, там и так далее. А вибрация рода, она вот есть функциональная часть, точно есть, потому что мы все родились в этом роду, и значит мы продолжаем, мы функционируем. И есть дисфункциональная часть. И вот задача справиться вот с этой дисфункциональной, уменьшить ее. Ну, стать, облагородить, что ли, облагородить, то есть благо привнести в роды.
Тогда вопрос. Вот, допустим, человек здесь и сейчас, да, он изменил эту вибрацию в себе, это как-то позитивно повлияет на народ в целом, да, то есть вот на все эти семь поколений, или не факт?
На предыдущих?
Да.
Нет. Нет. Река жизни течет в одну сторону.
Угу. Я бы по цели еще хотел добавить.
Да? Нам все равно. В себе это изменили.
Нам должно быть все равно. Но если нам не все равно, значит, мы хотим повернуть реку вспять, значит, мы уже опять нарушаем какой-то закон системный. Типа судим предыдущий, говорим, ах, вы вот такие сяки, а я-то герой. И это гордыня, значит, мы уже зашли не туда. Это большое искушение стать светилой через гордыню.
Спасителем
типа рода. Нет, спасаем мы в первую очередь себя. И в лучшем случае тех, кто будет после нас. Мы немножко им поможем. Ну и в чем-то, конечно, их тоже подтопим, и они будут опять улучшаться.
По поводу цели хотел еще добавить, да? Смотрите.
Вот Марина точно сказала по поводу того, что мы немножко из нашего времени можем смотреть по-другому на смыслообразующую, на смыслообразующие, что ли, мотивы вот этой пары. Да? То есть вот же система, вот она образовалась. Понятно, что в каком-то смысле здесь есть еще и другие системы, но считается, что это новая система. И она к этим системам относится, ну, постольку поскольку. Так?
Сейчас, Андрей, просто многие, может, кто-то не знает, это уже начало генеалогического дерева, кружочком женщины, квадратиком мужчины. А, если они на одном горизонтальном уровне находятся, значит, это пара. Вот в данном случае это пара, соединенная общей линией. Следующий уровень обозначается ниже, и там, где вопросик, это вопросик относительно ребенка.
А пара, она должна быть как бы официально зарегистрирована?
Это важно? Тоже прекрасный вопрос, но она... И у нас про пару еще будет семинар. Она может быть и так, но официальная регистрация влияет на парную вибрацию. Влияет.
Да, так вот, к вопросу о том, да, что будет продуктом, продуктом этой системы. Если брать ситуацию 100 лет назад, ну понятно, это дети, однозначно. Для чего дети нужны были, даже если мы смотрим с точки зрения продолжения рода, да просто работники нужны вообще-то. Да, то есть чем больше детей, тем больше семья, то есть там тем крепче как бы вот хозяйство и т.д. и т.п. Ну то есть вот нижние уровни физиологические, да, по пирамиде Маслоу мы никак не обойдем, да, то есть в первую очередь удовлетворение физиологических потребностей.
Запишите себе пирамиду Маслоу, почитать дома.
Да.
Пирамида потребностей.
Но сейчас время другое, да, то есть по большому счету, когда эти двое объединяются. Помимо того, чтобы просто воспроизвести потомство, да, и там, чтобы они там работали, то есть в этом потребности нет. То есть дети появляются не чтобы они пахали потом, да, и содержали вот эти, когда они уже пахать не смогут, да, а дети скорее появляются, ну, как некий продукт пары, вот там что-то как, ну, для души, там, да, как некий проект пары. Ну, я продукт.
Ну, как бы, ну, ты, да, как открыть в себе дополнительные возможности и составляющие, ну, там, материнская забота, да, отцовская сила, ну, то есть
как самореализация,
как самореализация своих, пары, да.
Каких-то своих аспектов. И тут два момента возникают. Первый момент, например, если ребенок не приходит, а потребность в самореализации есть, это всегда сильный повод для того, чтобы заняться разбором каких-то своих внутренних тем. Все внутренние темы связаны с родовой историей. Да, то есть если ребенок не приходит и по физиологии все нормально, значит, есть что-то на более тонком уровне, которое не позволяет этому случиться. Это может быть просто действительно какие-то родовые сценарии или родовые истории, либо уже совсем тонкие моменты, но которые относятся, не знаю, к особенностям кармы, да, если уж совсем в тонкие вещи уходить, там, к воле там, промысла Божьего. Но это все подлежит исследованию. Не грубому, а как раз вот в исследовании психотерапии, в каком-то духовном, в медитациях. То есть нужно туда идти и вот этот тонкий пласт распознавать. И сам факт, то, что ребенок не появляется, это уже как бы, ну, такая задача вот для этих двоих. То есть им мир через это может говорить о том, что есть что-то, что нужно, что что-то не так внутри. С этим нужно поработать. Это первый аспект. Второй аспект, который здесь может быть, ведь ребенок, да, ну, на данный момент, в котором пара его захотела, например, да, вот, ну, он пока еще как некий проект всего лишь, да, то есть он еще не появился. Но он же может быть одним из, то есть мотивов. Да? На самом деле, если этим двоим хорошо, просто и без ребенка, и ребенок не является как бы принципиальнейшим моментом. Да? Потому что многие пары считают, что это принципиальный момент. И женщины, например, которые приходят на терапию, говорят, и вот если я еще там в течение 2 лет не рожу, все, у меня есть ощущение, что муж уйдет от меня. Там, да? Ну вот так прямо, да, что вот нет ребенка, все, капец нашей паре. А это не совсем правильно. То есть это значит, что ребенок в этом смысле будет то, о чем мы в последующем будем говорить, стабилизатор отношений. Да? То есть вот если ребенка не будет, то все, пара не будет. А ведь на самом деле могут быть и другие проекты. Ну, я не знаю, там, они могут вместе делать какой-то бизнес-проект. Да? Вот здесь там у них, например, не знаю, какой-нибудь там, там, ну, не знаю, там, завод какой-нибудь по производству чего-то. Или у них там какой-то проект там обучающий, или они там в экологию уходят, или куда-то еще. То есть, может быть много самых разных вариантов, на что они направляют силы. Ну, например, параллельно они еще и это исследуют. Или говорят, ну, пока что еще не очень понятно. Да? То есть, когда тема ребенка приходит не под давлением социума, что у всех есть и мне надо, да? То есть это скорее детский мотив, а это тонкое ощущение, что действительно хочется, что ну, нужно там, да, вот прямо вот как потребность именно в реализации своего внутреннего вот этого потенциала как родителя. Могут быть другие проекты, которые, ну, не знаю, там кармически или как-то по-другому закрывают тему с ребенком. Ну, по крайней мере, на данный момент. То есть нужно исследовать. Сейчас другое время. Не обязательно смыслом пары может быть ребенок. То есть они могут что-то вместе, находясь, вот эффект синергии, да, то есть. Находясь вдвоем, они могут что-то создавать такое, что каждый поодиночке не даст. Вот. Ну, я не знаю, там вот Абба, да, если вы помните, такая группа, там 2 пары были. Ну, они создавали вместе, там, я не знаю, дети у них там были или нет, но в целом, в тот период, пока они были вместе, они писали действительно чудесную музыку, совершенно, ну, необычную для того времени, да, то есть они, у них был творческий союз. И пусть этот союз там продлился, ну, там, относительно недолго, ну, пускай это 5 там, лет, 8 лет, но за это время пара, как что-то совместное, они могли сделать что-то для мира очень интересное. И это как раз вот о неких других смыслах, помимо детей.
Но, тем не менее, в детях появился прекрасный и приятный смысл.
Однозначно, да. Однозначно, конечно.
Я продолжу. То есть, вот, когда мы про детей говорим, это для определенного возраста пары. Но у пары есть и еще другие возраста, да, и там уже не про детей речь и прочее. И мы посмотрим в первую графу. Мы здесь пишем свойства систем, да, про определение уже кое-что сказали, свойства систем, развитие через кризис с определенной цикличностью. Развитие через кризис. То есть система не может просто существовать с некоторой толикой стабильности, может просто стабильно существовать недвижимо в одних и тех же условиях очень много лет, система существовать не может. Она обязательно будет находить для себя проблемы. Проблемы. На проблемах мы развиваемся. Либо система должна постигать этап за этапом своих более сложных состояний. Например, вот как Андрей говорил, начиная с пары, начиная с парности, соединяется пара, и первая как бы тема для пары – это постигнуть парность. Это же сложно. Ну, то есть оказаться в паре и там удержаться без дополнительных стабилизаторов. Ну, как бы друг к другу присоединиться,
как-то притереться, распознать друг друга, границы простроить, функциональные роли определить муж-жена, не бухаясь при этом в следующую какую-то историю. Но на самом деле еще до образования пары у нас образуется сначала отдельный элемент. Образуется отдельный элемент под названием сепарированный взрослый ребенок. Верно ведь? Образуется такой элемент? Ты скажешь, должен, нет, не образуется. Должен был образовываться, но он вообще не образовался, потому что сразу из родительской семьи перелетели там в парную жизнь. Не образовался элемент, не побыл сам, я сам. Ну, как ребеночек маленький, да? Там годика в два, с половиной, в три. Я сам шнурки, сам посудку, сам. А в 20 лет или там в 25, нет, я не сам. Мама, куда мы пойти? Дай денег, мне жениться или не жениться? Ну вот, ну что такое? Ну как бы. Хотя это же на самом деле функция родителей, поспособствовать тому, чтобы теперь ребенок, уже которому 18-20, сам жил даже сам. Деньги начинал зарабатывать сам, можно немножко помогать. Определялся сам в выборах, куда мне пойти, направо или налево. Ну, уже сам реши, куда тебе пойти. Какое мне платье одеть, зеленое или красное? Ну, уже сама выбери. С какой мне подружкой дружить, вот с той или с той? Ну, уже как-нибудь сама. То есть сам определился в своих границах, в том, как он проводит выходные, в том, как он, какую пищу он ест, в том, как он тратит деньги, как он их получает, какое образование он получает. Сам. Все, на своих ногах. Ну, поставить на крыло это означает. И это вообще родительская гордость. Поставить на крыло. Некоторые думают, что если они будут каждые выходные ходить к родителям, ну, как бы, и спрашивать на каждую тему материнского совета, это значит любовь к матери. Нет. Женщина, которая вырастила ребенка, она внутри себя рада, если поставила таки на крыло. Это материнская гордость. А если он с крыла все время слетает и бежит к маме спросить, куда ему лететь, то это не гордость. Итак, это первая стадия, стадия самостоятельности или монады. Я сразу вот туда перешла, но оно кажется мне
нормально,
вполне себе
нормально.
Органичным сейчас. Да? Это первая стадия монады. Монада пропущена, душа будет хотеть монаду в 30 лет, в 35, в 40, и тогда захочется выдраться из семьи уже с последствиями, да, кто с детем, кто там, будучи женатым, хочет пойти куда-нибудь еще и так далее. Это
откуда? Из Индии. Индийская?
Моно.
Один. Монада. Термин латынь. Ага. Моно один. Монада. Один.
Монида.
Монида. Монида. То есть, пока человек один, это значит, что яблочко от яблоньки что?
Отлетело.
И на чего катиться? Вот оно прям вот яблочко, ведь, да, вот его стебелечек. И это много чего значит. Значит, родительская семья уже не может оказывать интенсивного влияния на ребенка в обыденной жизни. Не должна, по крайней мере. Некоторые пытаются. Потому что страшно отпустить дитяти, но это уже их кризис. Вот здесь вот происходит такое как бы ограничение. Вот здесь выстраивается новая степень и нового качества граница. В норме. Функциональной. Функциональной это так. Должна быть граница. Это значит, мама, нет, сегодня я к тебе прийти не смогу. Почему ты обязана? Как же так, картошка растет?
Я тебя выкормила.
Я всю жизнь положила.
Я знать.
Вот так, например, я докторскую не защитила, потому что тебя растила. Я вот не реализовалась, потому что всю жизнь в тебя. Немедленно вернись. Как ты можешь? Это их проблемы уже. А для молодого человека или девушки задача, несмотря ни на что, отделиться от яблоньки и укатиться как можно дальше, чтобы там пустить корни. Потому что если две яблоньки вырастут рядом, то они закроют друг друга своими кронами и будут конкурентами. А уже под большой яблоней маленькой не вырастет. Откатиться как можно дальше. Иначе сморщишься и заплесневеешь. Что часто и происходит, собственно говоря. Но если
бывает такая форма отката, откатился в пару. Ну, типа сбежал из семьи, ранний брак, студенческий, быстренько там в пару, либо просто в пару, либо уже в оформившуюся пару, там, которая заключила брак, откатился. Да, такая форма отката. Ну, типа, уже родители ничего не сделают. Все, я уже пошла замуж, или но захочется выдраться потом из пары. И пара будет промежуточным звеном. И поэтому вот разводы, которые случаются там в студенческих браках через месяц-два, да, или даже через год-два-три, это созрел лимонады означает. Важно не прыгнуть в следующую пару в этот момент. Иначе, получается, не созрел. И это кризис. И любой кризис мы проживаем тревожно, верно? И если график парного, график не парного, график развития писать, системного развития, то мы, например, можем обозначить кризис как вот увеличивающий степень тревожности, потом вроде попривыкли, да, попривыкли немножко, и степень тревожности уменьшилась. И тогда вот этот этап, пока кризис нормативный, отделился от родителей, живешь сам и волнуешься, мы можем назвать нормативным кризисом. Тревожность повышается закономерно, не надо тут ничего делать, не надо успокаивающие таблетки пить, это нормально. А следующий, когда уже попривык и выдохнул, и говорит, да, я живу один, вот у меня вот это правило такое, это правило такое, это правило такое, то вот следующий этап можно назвать гомеостазом. Кризис, гомеостаз, то есть после кризиса обязательно нужна передышка. Передышка это означает нормальное функционирование в той роли, которую постиг. Освоил и до каком-то уровня дошел. То есть уже знает, где твои вещи, где твои деньги, где твоя, там, где твои отношения, где твои выходные, как они проводятся. То есть свое место теперь другое. Но если это звено выпало, вот это вот ощущение, что жизнь живешь какую-то странную, оно будет присутствовать. И с этим придется что-то делать. Вопрос тогда для пар, которые все-таки, у которых выпало это звено, да? И что нам делать, типа разводиться, что ли? Ну, нет. Если хочется, все-таки любишь своего партнера, то можно и остаться, но все-таки придумать что-нибудь похожее на монадность.
На терапию.
И что-то придумать похожее на монадность. Ну, все-таки там в каких-то сферах сказать, договориться, что вот прям вот пойду на творческое свидание с собой по субботам с 10 до 2. Ну, идешь, куда глаза глядят. Там решаешь, что хочешь, там и так далее, потом возвращаешься. Придется как бы и парную, и монаду проживать. Но для пар, в которых уже отношения невозможны, это выход. Выход. Развестись и жить в монаде. Но только не прыгнуть в другие отношения, да, как я уже говорила.
Но в паре, мне кажется, что если люди все-таки сильно как-то, ну, включаются друг в друга, то потребность в монаде, она уже потихонечку отпадает, потому что настолько там... Настолько появляется... Ну, со зрелостью, скажем так, да? Настолько хорошо вместе, что как-то не очень-то хочется куда-то.
Да, да. Тогда это... Но в чем-то все равно индивидуальная реализация должна происходить, потому что иначе какой-то фрагмент самореализации себя будет упущен. Ну где? Это может быть в профессии, например, такая самореализация. Но еще один момент. Вот как только вот отдельный элемент соединяется с другим элементом в систему, как только мы попадаем в какую-то систему, мы теряем часть индивидуальных свойств. Но приобретаем новые, которые мы бы не приобрели ни за что, находясь в монаде. Поэтому и мы говорим, сначала освоить индивидуальные свойства, а потом за новыми свойствами идти в пару. Так хорошо, потому что в паре будут формироваться новые качества. Некоторые пытаются, правда, прожить в паре, как в монаде. Типа ты сам, я сама, потоки денежные разные, кровати разные, отдыхаем точно по-разному, работаем в разных местах. Но это какая-то ложная монадно-парность, да, то есть это уже дисфункционал, и там может быть разного рода проблематика. Итак, первый кризис, например, пройден, все-таки отделение произошло, следующий кризис, жила-жила одна, жила-жила, или жил-жил, жил-жил, потом оп, влюбился. И парность образуется, и что там начинается? Жениться, не жениться, жениться, не жениться, жениться, не жениться, да? или там гнилис, например, и начинается, да ты такой, да ты сякая, в общем, притирочка. Но качество, как бы новые качества формируются, и когда все-таки вот эта тревожность, связанная с парностью, уменьшится, мы себя вдруг обнаруживаем на качественно новом уровне, в новом гомеостазе, ну, в новом таком спокойствии. О, теперь, ну, уже, допустим, они даже все-таки женились, да, я жена, а то сначала, и там, я муж, а сначала даже трудно сказать, жена, так кто это с тобой? Молодой человек.
Да-да.
А там уже муж может быть 3 года как, да? То есть вот рот никак не говорит.
Да. Это тревожный сигнал.
Это тревожный сигнал.
А ведь бывают пары, которые уже там 7-8 лет вместе, они не могут. То есть, а как ты называешь? Я его по имени называю. Ну-ка скажи. Там.
Сюсик-пусик.
А еще по имени?
Не был по имени отчеству.
Да, даже
по имени. Можно, кстати, когда люди по имени отчеству, да, называют.
Это дистанция.
Одного только называют по отчеству.
И это же смещение. Про дистанцию, да, такое?
И смещение с роли партнерской. Потому что по имени отчеству, это значит, что человек где-то...
Да. Ну, если а особенно один назад, по имени отчеству, да?
А про
сюси-пуси тоже смещение с роли партнерской, это значит куда-то вот, ребят, сюси-пуси, как называешь себя, босик, как ты своего мужа называешь, босик, а он тебе...
У нас на расстановке одна женщина как-то имела неосторожность сказать, что ее муж называет кусятик, что-то такое, это было, в общем, вся расстановка дальше пошла в ту сторону.
Ну, то есть вот, да? Вот сюси-пуси – это вот что-то такое про очень детское. И, соответственно, если мы смещаемся с роли, ну, надолго и слишком смещаемся с роли мужа-жены в роль ребеночка или в роль злой мамашки, да, или в роль дочки, которая прям смотрит в рот своему мужу и говорит «Иван Иванович», ну, вот, например, да, то есть что-нибудь такое, если мы смещаемся в роль в какую-то иную, то, соответственно, мы функционируем уже из других позиций, и то, что положено в паре, уже не будет случаться. А что там положено в паре, чего нет не в паре? Это секс, дети, ну и ощущение дружественности, да? То есть сексуальность, дружественность и дети. Это то, чего в монаде не будет, и в детско-родительских отношениях тоже не будет. Некоторые еще, вот частое название, это уже после того, как дети появляются, частое название друг друга – мама-папа. Папочка, ты будешь ужинать?
Мне кажется, это ужин.
Ну и все. Папочка, будет ли ужинать папочка? И это часто приходит, когда люди начинают говорить «папочка», а я никак не могу понять, про папочка – это папочка, муж ли, кто это на самом деле? Да, кто здесь кто? И мозг тогда воспринимает этого человека, мозг же правит-то. Машинка, она же примитивная. Что туда ввел, какой текст, то она и выдает ту программу. Папочка, значит, папочка. Значит, ты дочка, это папочка, как твой папочка. И, соответственно, отношения у вас будут, как у дочки с папочкой. Он может тебя ругать, наказывать, он может выдавать тебе деньги. Ты особо прав не имеешь. И, соответственно, ни сексуальности, ни детей, ни ощущения дружественности. Такого вот партнерства. И поэтому, когда вот, например, приходят на разные темы, там у нас что-то с сексуальностью, или что-то у нас не рождаются дети, или там дети нами управляют уже рожденные, или мы не чувствуем друг друга, мы обязательно проверяем на ролевые позиции. То есть не сместилось ли, а как мы можем проверить? Ну хотя бы слушаемся, с ним, как они друг друга называют. Это внешний признак внутренней позиции. Как только сказал сюсик-пусик или папочка-мамочка, ну все, вот тут мы и будем копать.
Хорошо, а если это именно в уменьшительной ласкательной форме, это не прилично?
Это на хорошо, именно в уменьшительной ласкательной форме.
Ласково, через имя тоже хорошо.
И тут же речь про фамилию часто, да, возникает вопрос, фамилию менять или не менять. Но фамилия – это же общее звучание. Вот они либо звучат одинаково.
Не поменяла.
Да, либо они звучат не одинаково, да?
У меня двойная.
А двойная, папину обязательно еще, да, папину, мамину. Отсюда и вот моя семья прародителей, да, вот оно, вот из этой серии. Надо вот и на разных, в разных аспектах одно и то же. Ну, если они встретились в таком возрасте, как Алла Пугачева с Филиппом Киркоровым, то да.
Это не хороший пример. Вообще не падает.
Но тем не менее, когда она уже Алла Пугачева. Но тогда возникает вопрос. Если творческий человек не меняет фамилию, возникает вопрос, на ком он женат все-таки? На работе или на жене? И равно как и за кем она замужем. Ну, Пугачева как была замужем за работой, так и осталась. Ну, поэтому и не меняет. Ну, это, если это сознательный выбор человека, человек говорит, да, вот на самом деле моя профессия для меня дороже. А партнерство, ну, как бы сопровождающая ну, функция действия в моей жизни, ладно. Ну, ну, если это осознанный выбор, то да. А если это выбор неосознанный, ну, типа, не буду я менять фамилию, потому что все документы надо переделывать. А через там 3 года приходит и говорит, что-то у нас вообще не ладится, вообще не ладится. Ну, ну потому что здесь фамилию не поменяла, здесь слово «мы» не сказала, а сказала «я» и «он». Здесь к родителям убежала вместо того, чтобы там с мужем вечер провести. Ну или, да, или поругаться, или к родителям пошла жаловаться, как маленькая девочка, воспитательница детского сада пошла жаловаться, да. Здесь отдыхать одна уехала. И вот оно так раз-раз-раз набирается, аккумулируется и все.
Там просто вот когда, например, фамилия не меняется же, да, можно же посмотреть, да, вот нами управляют определенные состояния. Это тоже интересный такой вход во внутреннее пространство, во внутреннюю проблематику. А что со мной будет, если я поменяю фамилию? Да, вот человек начинает это представлять, и у него, как правило, возникает какое-то сильное внутреннее состояние, как правило, деструктивное. Обычно это страх. И вот от этого мы можем поисследовать, а что там, чего боится человек? Ну, если он в таком еще возрасте не слишком таком зрелом, там, да, может там 20-25, он, скорее всего, боится отношений с родителями. Да? То есть, как я папе скажу, если это женщина, там, да, что я там твою фамилию, значит, вот. Ну, вот она тема.
Вот она, одни дочки.
Да, вот она сильнейшая связь, там, да, вот она как бы желание быть в, ну, как бы в той и в той семье тоже. А если это уже дальше, когда вот уже родителей, может быть, нету, да, то есть не перед кем отчитываться, да, тогда что там? То ли это статусность своя, там, например, как, ну, человек там достиг каких-то высот, например, в профессии, да, и для него это уже бренд, да, то есть он уже не хочет этим брендом как-то. Но тогда же тоже вопрос, да, вот насколько здесь я готов все-таки быть больше с работой вблизи, там, да, и в отношениях, или все-таки мне дороже мое партнерство, да, то есть готов ли я, тем более, что сейчас технически эти вещи достаточно просто решать. В общем, в любом случае, это вход опять в нашу внутреннюю территорию для того, чтобы посмотреть, а что у нас там за блоки там мешают, какие-то барьеры включаются сильные, да, то есть это же нормально вообще, там, раз, и звучать одинаково.
Это культурально у нас так принято, ну, культурально, то есть это большая система в течение многих лет так определила. Может быть, если бы мы жили в какой-то другой большой системе, где мужчина брал бы фамилию женщины, то, наверное, было бы как-то по-другому.